Глава 47. Перегнать тень. Из маленького дворика с плавающими в голубом пруду рыбками Талонвор быстро вывел Мэтта к большому двору перед фасадом дворца за высокими позолоченными воротами, блистающими на солнце. Близился полдень. Мэтт чувствовал, что надо поскорее убираться. Было трудно не спешить, идти вровень с молодым офицером. Кто-нибудь, возможно, удивится, если Мэтт пустится бежать. Но, может быть, вполне может быть. Положение его таково, каким оно сейчас кажется. Возможно, Гейбрил действительно не подозревает, что Мэтту что-то известно. Может быть. Юноша хорошо запомнил темные, почти черные глаза. Запомнил, как этот взор цепко впился в него, словно зубья острых вил пронзили голову.
«Свет! Может быть...»
Мэтт заставил себя идти так, будто никуда не торопился. «Вот сельский улень с куриными мозгами. Пялится на ковры и золото, неуклюже переступая ногами, которые привыкли месить навоз. Этому лопуху и в голову не придет, что кто-то может вонзить ему в спину нож». Так твердил себе Мэтт, пока Талонвор не пропустил его через небольшую дверцу в створке ворот, последовав за ним. Толстый офицер с крысиными глазками все еще стоял вместе с гвардейцами в карауле, и когда он увидел юношу, лицо его опять покраснело. Прежде чем он успел открыть рот, Талонвор сказал: «Молодой человек привез письмо королеве от дочери-наследницы. Радуйся, Элбер, что ни Моргейс, ни Гейбрил не знают, как ты пытался его не впустить. Лорд Гейбрил больше всех был заинтересован знать, что написано в послании леди Элейн». Лицо Элбера из пунцового сделалось белым, как его воротник. Он взглянул на Мэтта и повернулся к своим гвардейцам, выстроенным в безупречную шеренгу. Глазки-бусинки высматривали за решетчатыми забралами среди солдат того, кто осмелился заметить испуг своего начальника. «Спасибо!» — сказал Талонвору юноша, и он действительно был ему благодарен. Мэтт совсем забыл о жирном офицере и вспомнил о нем, лишь увидев его вновь. «Прощайте, Талонвор!» И Мэтт двинулся через овальную площадь, стараясь не торопиться. Как же он удивился, когда Талонвор последовал за ним.
«О, свет! Он человек Гейбрила? Или служит Моргейс?»
Юноша почувствовал уже зуд между лопатками, как будто нож вот-вот войдет в спину.
«Он не знает, чтоб мне сгореть. Гейбрил не подозревает, что мне что-то известно».
Молодой офицер наконец догнал Мэтта и заговорил. «Ты долго пробыл в Тарвалоне, в Белой башне? Успел что-нибудь узнать о ней?»
«Я был там только 3 дня», — с осторожностью ответил Мэтт.
Он подназвал еще меньший срок, жалея, что не мог передать письмо, вообще не признаваясь, что был в Тарвалоне. Он бы сказал 1 день, но этому просто не поверит. Невероятно проделать такой дальний путь, чтобы навестить сестру и уехать в тот же день.
«Света ради, что ему надо?»
«Я узнал только то, что повидал за эти 3 дня. Ничего особенного. Они же не водили меня по городу и не посвящали в свои дела. Я был там только для того, чтобы повидать Эльзы».
«Ты должен был что-то доуслышать, парень. Кто такая Шириам? Разговор ее в кабинете означает что-либо особенное?»
Мэтт энергично замотал головой, чтобы его лицо не выдало случаем облегчения. «Я не знаю, кто она», — совершенно искренне ответил Мэтт. Возможно, он и вправду слышал, как Эгвин или Найниф упоминали ее имя. Может быть, она Айседой?
«Но почему это должно что-то означать?»
«Я не знаю», — тихо проговорил Талонвор. «Я слишком многого не знаю. Иногда мне кажется, будто она пытается что-то сказать». Он пронзительно взглянул на юношу.
«Ты в самом деле законопослушный андорец, Том Гринвилл?»
«Ну, конечно!» «Свет, если я буду часто это повторять, того, гляди, сам в это поверю.
А ты? Верно служишь Моргейсу и Гейбрилу?»
Талонвор окинул Мэтта взглядом жестким, как неумолимая беспощадность игральных костей.
«Я служу, Моргейс, Том Гринвилл, ей и только ей до самой смерти. Прощай!»
Он повернулся и зашагал назад ко дворцу, крепко стиснув рукоять своего меча. Глядя вслед Талонвору, Мэтт пробормотал себе под нос.
«Держу пари вот на это!»
Он хлопнул по замшевому кошелю Гейбрила.
«Что Гейбрил наверняка говорит то же самое!»
В какие бы игры они ни играли у себя во дворце, Мэтт не хотел больше участвовать ни в одной из них. И ему хотелось бы верить, что Эгвин со своими подругами тоже далека от этих интриг.
«Глупые женщины! Я должен не пережарить их бекон, вместо того, чтобы следить за своим собственным!»
Бегом он пустился лишь тогда, когда стены королевского дворца скрылись за поворотом улицы. Влетев в гостиницу, Мэтт заметил, что в библиотеке почти ничего не изменилось. Том и хозяин благословения королевы по-прежнему сидели над доской, они играли уже в другую игру. Это Мэтт заметил по расстановке камней, но положение дел у Гила вновь было неважным. Пестрая кошка сидела на том же месте, умывая лапой мордочку. Поднос с погашенными трубками и остатками трапезы на двоих стоял рядом с кошкой, а вещи Мэтта из кресла исчезли. На доске возле локтя каждого игрока стояло по бокалу вина.
«Я покидаю вас, мастер Гил»,
— быстро проговорил Мэтт.
«Оставьте себе монету и принесите мне поесть. Я только перекушу и отправлюсь в тир».
«Что за спешка, парень?» Казалось, Том больше смотрит на кошку, чем на доску. «Мы же только что приехали».
«Выходит, ты отдал письмо от леди Элейн?»
— поинтересовался хозяин гостиницы.
«И кажется, голова у тебя цела. Ты на самом деле перелез через стену, как тот молодой человек?» «Нет, это не важно. Письмо успокоило Моргейс? Нам все еще надо ходить на цыпочках по лезвию ножа или как? А, юноша?»
«Я полагаю, королеву письмо успокоило»,
— наконец ответил Мэтт.
«Да, я думаю, успокоило».
Он секунду колебался, подбросив на ладони кошель Гейбрила. В кошеле звякнуло. Мэтт еще не заглядывал в него, чтобы убедиться, действительно ли там 10 золотых марок, но приятная тяжесть замшевого мешочка убедила его в этом.
«Мастер Гил, что вы можете сказать о Гейбриле, не говоря о том факте, что он не любит айседой? Вы упоминали, что он не так давно появился в Кэмлине».
«Почему ты о нем спрашиваешь?» — поинтересовался Том.
«Базл, ты будешь камень ставить или нет?»
Толстяк вздохнул и положил на доску черный камень, а Том покачал головой.
«Знаешь, юноша, тут особо сказать нечего», — пожал плечами Гил. «Он этой зимой пришел с запада. Я думаю, откуда-то из твоих мест. Может, из Двуречья? Я слышал про какие-то горы».
«У нас в Двуречье нет лордов», — удивился Мэтт. «Если только они не водятся где-нибудь возле Байрлана, точно я не знаю».
«Возможно, и так, юноша», — проговорил Гил. «Я никогда не слыхал о нем раньше, но вообще-то я с лордами не на короткой ноге. Он появился, когда Моргейс еще была в Тарвалане. Тогда полгорода опасалась, что башня устроит исчезновение и ей тоже, а другая половина не хотела возвращения Моргейс. Снова начались беспорядки, как и в прошлом году, в конце зимы».
Мэтт покачал головой.
«Меня не интересует политика, мастер Гил. Меня интересует Гейбрил».
Том хмуро взглянул на Мэтта и стал вычищать соломинкой табачные крошки из своей трубки с длинным чубуком.
«Я тебе о нем и говорю, юноша», — ответил Гил. «Во время смуты он выдвинулся в лидеры той части города, которая поддерживала Моргейс. как я слышал, был ранен в стычке, а к тому времени, когда она вернулась, он уже подавил мятеж. Гаррету Брину пришлись не по душе методы Гейбрила. Тот может быть крайне жестоким. Но Моргейс оказалась так довольна восстановленным порядком, что назначила Гейбрила на пост, который обычно занимала Элайда.
Хозяин гостиницы умолк. Мэтт ждал продолжения рассказа, но Гил молчал. Том уминал большим пальцем табак в трубке. Потом министрель отошел к камину, взял бумажный жгутик и зажег его от маленькой лампы, которую держали специально для этой цели на каминной полочке.
«Ну что еще?» — не утерпел Мэтт. «У человека должна быть какая-то причина, если он что-то делает. Если Гейбрил женится на Моргейс, станет ли он королем, когда она умрет? Ну, если и Элейн тоже будет мертва?»
Том, раскуривавший трубку, подавился дымом, а Гил рассмеялся.
«Андором правит королева, юноша!» — сказал он. «Если Моргейс и Элейн обе умрут, свет да не спошлет им совсем другое. Тогда на трон взойдет ближайшая родственница Моргейс по женской линии. По крайней мере, сейчас вопрос, кто именно это будет, совершенно ясен. Это ее кузина, леди Дайлин. Не будет ничего подобного в войне за наследование, как тогда, когда исчезла Тигрейн. Тогда минул целый год, прежде чем Моргейс заняла львиный трон. Дайлин может оставить Гейбрила в качестве советника или же выйти за него замуж, чтобы укрепить династию. Последнего она, по всей вероятности, сделать не захочет, если только у Моргейс не будет от него ребенка. Но даже тогда лорд Гейбрил будет только принцем-консортом, и не больше. Благодарение свету. Моргейс еще молодая женщина, и Элейн здорова. О, свет, в письме ведь не сказано, что она больна. С ней все хорошо.
По крайней мере, так было до сих пор.
Больше вы о нем ничего не знаете? По-моему, Гейбрил вам не нравится. Почему?
Хозяин гостиницы задумчиво нахмурил брови, поскреб подбородок, покачал головой.
«Думаю, мне бы не понравилось, если бы он женился на Моргейс. Но я на самом деле не понимаю, почему».
Он пожал плечами.
«Говорят, он прекрасный человек. Вся знать очарована им. Но мне не нравятся те, кого он привел в гвардию. Очень много изменилось после его появления. Но я не могу всю вину валить на него одного. С тех пор, как появился Гейбрил, у нас слишком много стали шептаться по углам. Можно подумать, что все мы в одночасье стали кайриенцами, какими они были до этой гражданской войны. Все интригуем, так и выискиваем свою выгоду. С тех пор, как явился Гейбрил, я все время вижу плохие сны, и не я один. Конечно, глупо волноваться из-за снов. Скорее всего, это лишь беспокойство об Элейн и о намерениях Моргейс относительно Белой башни. Еще тревога из-за людей, действующих подобно кайриенцам. Я просто ничего толком не понимаю. Почему ты задаешь мне все эти вопросы о лорде Гейбриле?»
«Потому что он хочет убить Элейн», — ответил Мэтт. «А вместе с ней и Эгвин, и Найниф».
Юноша не узнал от Гилла ничего полезного для себя.
«Чтоб я сгорел! Но мне незачем знать, почему он хочет их всех убить. Мне просто надо остановить убийц!»
Оба приятеля обалдело уставились на Мэтта, как будто он сошел с ума. Снова.
«Тебе опять не здоровится?» —
подозрительно спросил его мастер Гилл.
«Я помню, как ты тогда смотрел на каждого волком. Тебя снова повело? Или ты задумал, какое озорство? Мне всегда казалось, что ты тот еще проказник. И если это твоя шуточка, то уж больно она гнусная».
Мэтт скорчил жуткую гримасу.
«Проклятье! Никакая это не шутка! Я случайно подслушал, как он давал приказ какому-то человеку по имени Комар отрезать Элейн голову, а заодно и Эгвин, и Найниф. Высокому такому мужчине,
с полосой седины в бороде. «По описанию, похоже на лорда Комара», — медленно проговорил Гил. «Он был отличным солдатом, но, говорят, покинул гвардию из-за какой-то темной истории, что-то связанное с утяжеленными костями. Правда, никто не говорил ему этого в лицо. Комар был одним из лучших мечей в гвардии. Ты уверен в том, что сказал?»
«Я думаю, что это так, Базл», — тихо произнес Том. «Так оно и есть, убежден».
«Свет озарит нас!» — воскликнул Гил. «А что сказала Моргейс? Ведь ты сообщил ей, правда? Свет да испепелит тебя, ей ведь ты рассказал?»
«Да уж, рассказал», — горько усмехнулся Мэтт.
«Расскажешь тут, когда рядом стоит Гэбриэл, а она смотрит на него, как влюбленная собачонка. Я так им и заявил. Может быть, я и деревенщина, но вот перелез через вашу стену с полчаса назад, и уж так получилось, узнал, вот, что ваш доверенный советник, в которого вы, кажись, по уши втрескались, намерен убить вашу доченьку. Свет, она бы тогда отрубила голову мне».
«Да, она бы могла». Том разглядывал замысловатую резьбу на своей трубке, подергивая себя за ус. «Ее характер всегда был подобен молнии, такой же быстрый, но вдвойне более опасный».
«И тебе, Том, это известно лучше, чем кому бы то ни было», — рассеянно заметил Гил. Ни на кого не глядя, он взъерошил свои сидеющие волосы. «Кое-что я могу все-таки сделать. Меча я в руках не держал со времен Айльской войны, но... Нет, это абсолютно бесполезно. Меня убьют, и от моей смерти не будет никакого толку. Но я должен что-нибудь сделать!»
«Слух!» Том потер пальцем переносицу. Казалось, он изучает расположение камней на доске и разговаривает сам с собой. «Никто не в состоянии удержать слухи, чтобы они не дошли до ушей Моргейс. И если она узнает, что молва упорно твердит об одном и том же, то начнет задумываться. Слух — это глаз народа, и глаз народа часто говорит правду. Моргейс это отлично известно. Среди ныне живущих не найдется никого, кто мог бы в игре соперничать с ней. Любовь или не любовь? Но если уж Моргейс начнет присматриваться к Гэбриэлу, то он не утаит от нее даже своих детских шрамов, не говоря уж о чем-то большем. А если она узнает о его намерении причинить вред Элейн...»
Том поставил камень на доску. На первый взгляд этот ход казался странным, но Мэтт увидел, что через следующие три хода треть камней Гила будет окружена.
«У лорда Гэбриэла будут роскошнейшие похороны!»
«Ох уж это твоя игра домов!» — проворчал Гил. «И все же в этом что-то есть!»
Внезапная улыбка осветила его лицо.
«Я даже знаю, кто закрутит все дело! Кому обронить нужное словцо? Мне нужно лишь вскользь упомянуть при гильде, будто я видел нечто во сне!» И не пройдет и трех дней, как она растрезвонит об этом всем служанкам половины нового города, как о свершившемся факте. А это уже кое-что. Гилда — величайшая сплетница из всех, когда-либо сотворенных создателем.
«Только сделай так, Базл, чтобы до тебя не докопались».
«Будь спокоен, Том. Неделю назад один человек рассказывал мне мой же собственный кошмар, как будто он от кого-то его услышал, а тот узнал еще от кого-то. Должно быть, Гилда подслушала мой разговор с Колин. Но когда я стал допытываться, тот выдал мне целую цепочку имен, которая увела через весь Кеймлин и затерялась где-то на той стороне города. И вот я, просто из любопытства, решил проверить, через сколько ушей и ртов пролетел этот слух. Я пошел по этой цепочке и нашел самого последнего человека, и он клялся, что все приснилось ему самому. Так что нечего бояться, Том.
Мэтту было совершенно безразлично, какие слухи они собирались распускать. Никакие слухи не помогут Эгвин и ее подругам. Но одно ставило его в тупик.
«Том, ты так спокойно все это воспринимаешь. А я-то думал, что когда-то ты больше жизни любил Моргейс».
Менестрель снова уставился в чашечку своей трубки. «Мэтт, одна очень мудрая женщина, как-то сказала мне, что время залечит мои раны, что время изгладит все», — промолвил он. «Я тогда не поверил ей, но она оказалась права».
«Ты хочешь сказать, что больше не любишь Моргейс?»
«Парень, прошло уже 15 лет с тех пор, как я бежал из Кеймлина, увернувшись от топора палача, когда чернила подписи Моргейс на указе еще высохнуть не успели. Сидя здесь и слушая, как Базл сплетничает...»
Гил, услышав такое, возмущался, а Том повысил голос.
«Да, именно так. Сплетничает о Моргейс и Гейбриле, осуждает их возможный брак. Я понял, что моя страсть давно умерла. О, без сомнения, я по-прежнему испытываю к ней симпатию. Может быть, даже люблю ее чуть-чуть. Но это уже не то огромное чувство».
«Мы это подумал, что ты сейчас же кинешься во дворец ее предупредить».
Мэтт рассмеялся и удивился, когда Том засмеялся вместе с ним.
«Я не такой дурак, парень», — сказал менестрель. «Даже осел понимает, что мужчины и женщины временами думают по-разному, а самая большая разница между ними в одном. Мужчины забывают, но никогда не прощают. Женщины же прощают, но никогда не забывают. Скорее всего, Моргейс поцелует меня в щеку, угостит бокалом вина и скажет, что она по мне скучала. А потом она может позволить гвардейцам схватить меня и увезти в темницу, а там и до палача недалеко. Нет уж, Моргейс — одна из самых умных женщин, которых я когда-либо знал. И это о чем-то договорит. Гейбрила я могу только пожалеть, когда Моргейс узнает, что он замышляет. Ты говоришь, в тир? А нельзя ли подождать до утра? Мне надо поспать хотя бы одну ночь».
«К ночи я намерен оказаться как можно ближе к тиру».
И Мэтт захлопал глазами.
«А ты хочешь идти со мной? Я думал, ты здесь останешься».
«Ты что, не слышал? Я же сказал, что не желаю лишиться головы. Тир для меня место более безопасное, чем Кеймлин. И вдруг там окажется не так уж плохо? Кроме того, мне эти девушки нравятся».
Внезапно в его руке появился нож и столь же быстро исчез.
«Не хотелось бы, чтобы с ними что-нибудь случилось. И раз ты намерен поскорее добраться до тира, нужно отправиться в Оренгил. Быстроходное судно доставит нас в тир на несколько дней раньше, нежели лошади, даже если мы загоним их до смерти. Я уже не говорю о том, что у меня от седла на заднице сплошная мозоль».
«Тогда в Оренгил, — сказал Мэтт, — раз так быстрее».
«Что ж, — заметил Гил, — я полагаю, что если ты уезжаешь, юноша, мне надо распорядиться насчет обеда».
Он резко отодвинул стул и направился к двери.
«Мастер Гил, сохраните это для меня,
— сказал Мэтт и бросил хозяину гостиницы замшевый кошель.
«Что это, юноша? Деньги?
Ставка! Гейбрил не знает, что мы с ним побились об заклад».
Кошка спрыгнула на пол, когда Мэтт взял деревянный стаканчик с игральными костями и выбросил кости на стол.
5 шестерок.
«И я всегда выигрываю!»